Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня третья часть. Спасенные люди. Как бы удивительным и прекрасным не было спасение людей по Божьей благодати, но наш верный Господь Иисус все же очень огорчен от каждого греха своих искупленных. Самым ужасным является тот факт, если в собственных грехах дети Божьи не видят грехи, и если по причине усталости, слабости или вялости человек не воспользовался возможностью получить прощение. Жертву за наши грехи Бог принес через Своего Сына на Голгофском кресте. Будет ли извинение за то, если человек не воспользовался возможностью получить прощение? Именно здесь люди делают нашему Господу Иисусу проблемы. Хотя и сказано в послании Колоссянам, глава 2, стих 13, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Бог оживил вместе с Ним, с Иисусом, простив нам все грехи». И что тогда происходит, или что тогда будет, если Господь Иисус нам простит, но мы еще не попросили Его о прощении? Мы совершенно точно знаем, что сатана постоянно клевещет на детей Божьих, как читаем в Откровении, глава 12, стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Если мы приходим к Иисусу и просим прощения за наше согрешение, то Он нам прощает. И если это наше прощение как документ в доказательство находится перед Иисусом, то Иисус при очередной клевете сатаны показывает ему шрамы своих ран. После этого не следует никаких объяснений сатане. Но если дитя Божие не очистилось от соответствующего греха, а сатана при этом станет на него перед Иисусом клеветать, то через непрощенные грехи мы доставляем Иисусу дополнительные хлопоты. На основании этого мы видим, насколько важным и прославляющим Бога является хождение верующих. Так видит Господь Иисус у Своих искупленных грехи, грехи скрытые и грехи, которые им прощены. Погибшие люди. Да не подумает никто, что Бог не интересуется теми людьми, которые еще не приняли решение, чтобы дать себя спасти, потому что они попустительствуют возможность принять такое великое спасение. Даже тот единственный факт, что Господь Иисус принес Собою на Голгофском кресте эту великую и совершенную жертву, является свидетельством того, что Он желает их спасти, как мы об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А если они на основании этого предложения Бога не позволят себя спасти, то на основании свободной воли принятия решения они этого не хотели. Как первые люди в райском саду в Эдеме были обмануты врагом человеческих душ, так обмануты и все погибшие грешники, А Писание по этому поводу говорит в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 19. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму или погибель, нежели свет, нежели спасение, потому что дела их были злы. Поэтому на всех погибших людей, на эти свои творения, которые маршируют прямиком в смерть, Господь Иисус смотрит с унынием, потому что они этого так хотят. Всеобщее. Грех в глазах Бога является объявлением войны со стороны творений против Творца. А мы знаем, что таким путем сущность единого Бога должна быть атакована и разрушена. Это значит, система порядка, мира, покоя, истины, святости, жизни и чистоты должна быть приведена в систематику противоположного. На основании этого намерения властей злобы последовала смерть и проклятие над отпавшими ангелами и над всеми людьми. Поэтому никогда в вечности не случится больше восстания ангелов или падения в грех людей. Световые ангелы предупреждены, и в Геенне видят последствия тогдашней революции на небе. Спасенные люди никогда больше не пожелают грешить, ибо они предупреждены и видят в Геенне последствия греха в тогдашнем райском саду в Эдеме. Ни ангелы на небе, а также первые люди на земле не возмутились бы тогда или не согрешили бы, если бы они знали о ужасных последствиях в Геенне. Поэтому это состояние, которое Святой Дух сообщает нам в Библии, останется. Откровение, глава 14, стих 11. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Кто противоречит Святому Писанию, Слову Божьему, тот возмущается против Бога, как однажды отпавшие ангелы. Это очень серьезная истина. «Ибо Слово было Бог» – Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Так Бог видит грех всех отпавших в Геенне. Все же как мы можем и должны быть благодарны, что имеем удивительную жертву Иисуса Христа? Благо тому, кто принадлежит Господу Иисусу. В чем заключается сущность греха? Писание говорит в первом послании Иоанна, глава 3, стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Повторяю, и грех есть беззаконие. В Писании Святой Дух показывает нам сущность и основы греха. Одну из этих оснований мы находим в первом послании Иоанна, глава 3, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Повторяю, кто делает грех, тот от дьявола. Это сказано о погибших, но ни в коем случае не о спасенных. Выражению «от дьявола» противопоставлено выражение «рожденный от Бога не делает греха» стих 9. В этом мы видим основы. Новое творение в спасенных не может грешить. Однако дети Божии тоже грешат. Но эти грехи не касаются основания нового творения. Ученик Иисуса Иоанн хорошо об этом знал, Поэтому он пишет детям Божьим, которые через него пришли к Иисусу. В своем первом послании, в главе 2, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто и согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Основа чистоты творения в Эдеме заключалась в безгрешности. Через грех змей принес смерть как основу, а на основании своей жертвенной крови Христос ввел как основание спасение и новое рождение в его безгрешности. Смерти у нового творения нет, потому что Бог запечатал или запечатывает это новое творение в людях Святым Духом, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 13. «В Нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом». А также послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления». И в заключение второе послание Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Грех связан с описанным в послании Римлянам, глава 8, стих 2, законом греха и смерти. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе «освободил меня от закона греха и смерти», — говорит Павел. Если мы читаем «грех есть беззаконие», то этот грех или это беззаконие означает отделение, освобождение от закона духа жизни. Таким образом, вместо жизни вступает смерть, а вместо благословения — творение. Бытие 1.28, вступает проклятие сатаны. Итак, если кто-то на основании своих грехов освободится, в смысле отделится от закона жизни, то это называется беззаконностью. Поэтому мы можем сказать, сущность греха есть проклятие и смерть. Именно в этом заключается или находится антисистематика, которая направлена против системы жизни. Отсюда мы познаем всю враждебность греха против Бога. Именно грех противостоит всякому действию Бога. На основании участия первых людей в грехе мы причастны в смерти. Мы славим Бога, что эта смерть для нас ограничена только на нашу плоть. Возмездие за грех – смерть. Второй и вечной смертью мы не умираем. Наш Господь Иисус спас нас от этого. Второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 9 и 10. «Но сами в себе имели приговор к смерти». Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Безбожные люди или беззаконники останутся в своей антисистематике, а этим самым они останутся во второй смерти, как читаем в Откровении, глава 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая». Это произойдет с ними, потому что они останутся в сущности греха, чтобы не дать себя спасти. В конечном счете, это не так, что эти люди лишь не дали себя спасти, но более важным является тот факт, что на этих людях лежит вина, что Христос совершил для них искупление, но они не приняли любовь Иисуса, и этим отвержением Его любви топтали и топчут или попирают ее ногами, как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. Он, то есть Иисус, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, за грехи этих безбожников. Послание евреям, глава 10, стих 29. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Жребий спасения и погибели людей брошены на земле, но не по ту сторону вечности. Библия не учит о искуплении и о спасении по ту сторону. Если бы это было не так, то Бог солгал бы нам в Своем Слове. Теперь мы видим величину разрядного значения свободной воли принятия решения Божьих творений в глазах Господа Иисуса. Отпавшие духи не просто согрешают, но более того, они стали воплощением греха. Каждый из них живет в сущности греха и беззаконности, так как они больше не получают от Бога духовную пищу, то они грех сделали своей пищей. Этот факт является одной из причин, почему, если они находятся в людях, то последних постоянно раздражают к совершению греха, потому что от этого они питаются. В этом месте я должен еще кое-что объяснить. В Откровении, глава 18, стих 2, мы читаем о Вавилоне, который сделался жилищем бесов. Читаю этот текст. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы“. Вместо слов «жилищем» и «пристанищем» в оригинале стоит слово «темница», в смысле «тюрьма». Это значит, что люди, в которых демоны поселяются, являются для этих демонов темницей, и что они к этому дому привязаны. Поэтому читаем в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“». Вы понимаете, что это значит? «И придя, находит его незанятым». Слово Божие за это время не вселилось в него, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Если из-за нашей вины Иисус Христос позволил сделать себя грехом, то этим самым Он унизился пред ангелами. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Таким образом, Иисус был немного унижен пред ангелами, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 9. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Отпавшие духи также по той причине предоставляют себя полностью греху, чтобы свои последние дни провести в своих похотях. При этом их похоть находится там, где они самым эффективным образом могут противостоять живому Богу. Но тот факт, что при этом они все больше увеличивают себе суд, оставляет их сердца нетронутыми. К наивысшей точке сущности греха мы по времени приближаемся. Это произойдет, когда человек греха в лице Антихриста в начале 70-й седьмины откроется, как читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день Христов, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, то есть Антихрист». Характерно также во втором послании Фессалоникийцам в главе 2 в стихе 7 выражение «тайна беззакония». Читаю этот текст. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только откровение Антихриста не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, то есть Святой Дух. А мы с вами знаем, что преследующим после этого откровения Антихриста Божьим судом все люди мира сего, за исключением остатков 144 тысячи душ, погибнут. Тайна беззакония. Еще раз мы должны исходить из первого послания Иоанна, глава 3, стих 4, где сказано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Хотя, как дети света, в плотском теле мы эту тайну никогда полностью не поймем. Но, тем не менее, Писание изрядно учит нас в этом вопросе». Поэтому вернемся ко второму посланию Фессалоникийцам, глава 2, и прочитаем там стихи с 5 по 7. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, то есть Антихристу, в свое время. Что это часть церкви, часть верующих, которые при восхищении церкви будут еще живы. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится откровение Антихриста до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, то есть Святой Дух». И только после стиха 8, когда «что» и этот «удерживающий» будут взяты от среды при первом пришествии Иисуса за Своей Церковью, то этот беззаконник откроется. А при втором пришествии Иисуса, как читаем в стихе 8, «и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Из вышесказанного мы установили, до тех пор, как часть Церкви и Святой Дух находились и находятся на земле, тайна беззакония остается скрытой. Эта тайна есть тайна греха, которую люди до сегодняшнего дня не знают, Это значит, что в глубочайшем основании сатаны эта тайна дремлет, но затем через дух Антихриста будет перенесена на людей, а именно потому, что на земле не будет больше противоположного полюса. Этот ужасный дух получит свободный ход, свободное продвижение. В этом мы видим признак Божьего суда над людьми. Люди, вплоть до внутренних отношений в семьях, без причины убийственно будут ненавидеть друг друга и будут друг друга убивать. Да и более того, они получат очень сильное желание убивать, от которого никто не может уйти. Это именно то, что другими словами написано в Откровении, в главе 6, стихи 3 и 4. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе живое существо, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». На земле до этого еще никогда не было такого сильного духа тьмы, который так мощно воздействовал бы на людей, которые под воздействием этого духа тьмы принудительно убивали друг друга и при этом еще имели большую радость. В это время в массах людей будет совершаться все возможное и невозможное злое. Тогда весь мир станет полнейшим домом заблуждения и убийств. Где находится победа над грехом? Над этой темой мы поставим Слово Божие из Евангелия от Иоанна, глава 16, стих 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». При этом бросается в глаза, что эти слова Господь Иисус сказал еще до Голгофы. «Я победил мир». Это высказывание мы можем лишь так понимать, что Господь Иисус в вере и в знании о своей смерти на кресте мог сказать эти слова. Формулировка «во мне» указывает даже на время после излияния Святого Духа, о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Дальше мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, «чтобы вы имели во мне мир». Чтобы во Христе иметь мир, связано с тем, чтобы быть Детем Божиим. А в заключение Господь Иисус говорит: «Я победил мир». В связи с победой над этим миром необходимо было и грех победить. Мы знаем, что именно это произошло, когда Иисус воскликнул: «Свершилось!» Так как возмездие за грех является смерть, то Господь Иисус своей смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. А жало же смерти – грех. Первое послание Коринфянам 15:56. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Поглощена смерть победою», стих 54. Этой победой является его смерть на Голгофском кресте. Победителем греха является Иисус Христос. Другого победителя нет. Антисистематика сатаны побеждена посредством Божьей системы, посредством его любви к нам. Побеждающая сила нашего Господа Иисуса так далеко идет, что и мы, принадлежащие Ему, являемся участниками Его победы. На основании этого Даже мы в прообразе Христа становимся победителями греха и мира сего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.